тогда, в принципе, о Чернецком узнали? В какой этап своей жизни? На каком этапе жизни?
Наверное, от Худова. Андрея. Василия. Mm-hmm. Я так думаю. Потому что они перед еще разными людьми пришли к нам на студию помогать там. Еще с, когда с Кадыровым и с Николаевым. Вот, а Васильева я еще знал по разговорам своего приятеля, который учил меня играть. Они вместе играли, Андрей Суханов. Вот, и...
Сюда этого что-то писали и с Андреем, нет, и с Наилем?
Нет, они помогали там молодой группе, в которой я потом тоже поиграл, «Год дракона» называется. То есть они были музыкальным коллективом, человек, который пел песни. Вот, они пришли, и я как-то, ну, с Худым обозначил, что мы там заочно знакомы, и он начал мне, ну, начали общаться, он показал мне, по-моему, видео у Деброва, по-моему, они там были, да?
Угу.
Еще, по-моему, с тем составом, с Кадыровым, с Николаевым.
Угу. Нет, без Николаева, ну...
Да?
Ну, то там Савеников уже.
Вот, после этого, да. Потом, я не помню, что было сначала, честно говоря, альбом мы писали или мы писали их концерт. В Red Club, по-моему, это было тогда еще. Вот я не помню, что было первым.
Ну, ведь прошло немало лет с тех пор, с того знакомства, или уже, то есть вы начали сотрудничество студийное,
да,
с альбома,
да.
«Дороги».
Да.
Это 2008 год, если мы помним, ну, дата выхода.
Ну, писать-то мы, естественно, начали в 2007, по-моему, году.
Угу.
Просто мы в это время писали Ильюху, ну, пилот группы.
Угу. Вот. А что писали?
1 + 1 равно 1.
Угу. Все верно так.
Вот, и пришел Кочегора у нас, ну, главный на студии, Валера Кочегора, гитарист, поющий гитар сейчас. И говорит, что вот такая ситуация, что еще одна группа сейчас хочет писаться. И так, видимо, скорее всего, это Васильев, записавшись у нас, посоветовал Сане, ну, прийти опять же к нам. Потому что у нас бобинный магнитофон вот так размером с холодильника большой, телефонки. Возможно, 16-канальные записи на пленку. А что, ну, ну как бы то, что сейчас происходит на компьютерах, все пишут, там немножко все по-другому.
То есть, в принципе, можно сказать, что выбор, ну, вашего сотрудничества и, ну, связан во многом с аналоговой записью, да?
Скорее всего, так и есть, потому что и второй альбом уже в другом месте написали. Он переехал, студия переехала, но магнитофон практически такой же остался.
Вот. Достаточно понятно. Хотя, на ваш взгляд, есть ли, ну, существенная разница? Что может человек записать чуть ли не дома и на цифровом, там, на iPhone, может быть, и когда на пленку?
Я скажу так, что для современного слушателя мне почему-то кажется, что разницы уже нет.
Угу.
То есть все люди сейчас уже настолько привыкли к звучанию цифровых носителей, подогнанных под какой-то стандарт, что это слышит только там уже избранные, получается. То есть те люди, которые слушают пластинки, как, например, Чиж. То есть он понимает, он приходил, когда вот писал там гитары партии, он понимает, что такое запись на пленку, что такое запись в компьютер.
Каково было, ну, именно так, для вас изначально эта музыка была заведомо известна, вы слышали о...
Мне вот то, что вот Худой ставил, угу, до того, как мы познакомились.
Он то есть это не входило в ваше музыкальное предпочтение? Там.
Да, ну, честно говоря, нет. Видимо, нет. Да. То есть я сам как-то когда-то был в рок-клубе и играл разную музыку. Но я к музыке отношусь немножко по-другому, чем Саша. Для меня она не способ выражения мысли, а способ зарабатывания денег. Если так грубо уже совсем mm-hmm. сказать, стало. Потому что ничего другого делать не очень хочется. А если здесь получается, то почему бы и нет?
Ну, у вас основная ниша, я могу ошибаться, что, правда, это творчество детей? или нет?
Нет.
И просто у вас, наверное, как студия...
Нет, просто с ними удобнее и честнее работать.
А.
И нет таких... Сейчас как же приходят музыканты. Я даже одну группу... Это уже как в процессе, уже такой, когда все пошло, такие рельсы. Пришли люди серьезные, вроде, как мне показалось. Пришел барабанщик, он повесил 12, что ли, тарелок. Я думал, ну сейчас начнется что-то того, что я еще не слышал. Я говорю, какой темп у песни? И вот он мне говорит, 240. Я понимаю, что человек, ну, поработал, то есть знает.
Майк Манджини, все, сейчас начнется.
Я ему, да, там, как он говорит, это heavy metal. Я такой, ну, слава богу, хоть раз будет heavy metal. Мне интересно было записать, там, гитары поставить. Начинает, я включаю метроном, и он начинает играть мимо просто сразу. И вообще не то, и я говорю, подождите, а зачем тогда метроном? Ну, короче, вот. В общем, я сказал, давайте пойдете позанимаетесь, а потом придете на студию. Он говорит, да подождите, вы же можете все выровнять, ну, в компьютере. Я говорю, да, могу. Я, честно говоря, и Стаса Маркова равнял, когда он там писал бас-гитару, ну, в пилоте. Ну, может, это не нужно даже.
Ну, это не будем.
Да. Но Стас сам сказал, что ну я вот такой. Мы просто хорошие друзья. Правда, потом вождь все поменял у них, но не важно. В общем, вот так. Я говорю, не хочу я резать вас. Зачем? Даже мне вот, я понимаю, почасовая оплата, но мне не хочется плодить вас таких вот.
Угу.
Либо вот мы пишем все так, что я тоже не хочу, честно говоря. И никто не будет это слушать.
То есть
уходим мы от темы.
Да, уходим, но все, ну, такой акцент интересный в том плане, что вы для себя какой выбор делаете на сегодняшний день? Работать с людьми, которые приходят и играют там так, как надо?
Или... Если с музыкантами, с профессиональными, да.
Угу.
То есть, чтобы они уже прям были, чтобы минимальная правка была.
Угу.
А если это дети, то там им можно еще, конечно, помочь. То есть у детей не настолько развито вот это вот состояние нот в голосе. То есть. Естественно, у меня жена любит править там голоса, то есть по нотам. Но это не самое главное. Они делают-то это искренне. А люди сейчас, они приходят, вот сейчас я сделаю хит и заработаю деньги. А как? Это как без музыкального образования, без всего, естественно.
То есть форма содержания...
Нет, если это неинтересно, то я даже не буду браться.
Окей, а если брать опыт практически каждого музыканта, там, разных людей, который был до этого в студии, в частности, работал там, с Морозовым, и...
Ну, я-то Морозова вообще не знаю, поэтому я ничего не
могу сказать. До этого у многих, в том числе у Худого, был такой достаточно независящий от него, в частности, такой подход через многие репетиции, да, много дублей делать потом на студии. А потом, когда они писались у Морозова, все было чуть ли не с первого дубля, да? То есть, ну, сказал, ну играй как сейчас и как есть.
Ну,
как есть, было у вас?
Мы переписывали несколько раз, да. Ну там же командует Вадик обычно.
Угу.
Хотя Вадик устранился на какое-то время, почему-то так ревностно относился к своему продюсированию. Но я ему сказал, что здесь я буду.
Угу.
Ну, он на первом альбоме немножко так устранился, а на втором мы вообще с ним в паре просто работали, просто каждый день приходили на студию. Никого не было, мы с ним сидели, там все это делали, переделывали. Он там и переигрывал какие-то гитары, там еще что-то. А на первом он так посмотрел, ну ладно, давайте. Ну, потому что он многого не знал, что мы можем сделать. То есть мы пишем на пленку, да. Он говорит, ну как, а вот если что? Я говорю, а я вот этот кусочек загоню в компьютер, там его отредактирую, если что-то, и обратно на пленку в это же место скину. Никто ничего не услышит из-за этих 3 секунд. Но ради этих 3 секунд исправленных мы услышим пленочное звучание. А оно на самом деле другое.
Нет, он согласился?
Ну, наверное, подумал, потом согласился, звонил. Я говорю, недавно, я случайно, ну, как мы были с женой в магазине, какую-то плитку, по-моему, выбирали. И вдруг я слышу музыку. Ну, какой-то подвал магазина. Это где-то, кстати, ну, не ладно, где-то здесь. Ну, может, там подходить. Вдруг я слышу музыку, и я встал, как мышь, вот, за сыром, и пошел. Я не понимал, почему, причем я... BG's там, по-моему, ну что-то обычное, то, что по радио играет, но по радио так не играет. Uh-huh. Я прихожу, и, естественно, я понимаю, почему это дороже. Там просто играет через пластинку, через какие-то хорошие S90, что ли, я не помню. Что-то. Ну, то есть звук совершенно другой.
Да, уж так. А что касается работы с музыкантами, да? Отличалась ли она от работы с другими, может быть, чем-то? Вот конкретно с этим коллективом. В 2008 и в 2012, да, по-моему, писали следующее.
Я просто не помню. Сейчас. Ну, честно говоря, я такой любитель ровной игры, поэтому с Нефёдовым у нас были разногласия по этому поводу. То есть он же такой вольный достаточно человек. Да такие же, кстати, как и с Лысовым, из Пилота. Mm-hmm. Я был там, прям показывал ему, перегонял с пленки на компьютер, показывал, где начинается волна, какого удара, чтобы он понимал, в чем проблема. И он только в 16-м году мне позвонил, говорит: «Саня, я понял, теперь что делать?» Играю уже в Фаберже, там, ну, в какой-то кавер-бенд. Mm-hmm. Теперь я, говорит, знаю, теперь можешь меня звать куда угодно. Вот так вот. Mm-hmm. Я старался, то есть, людям донести, что в музыке это не только выражение там протеста и что, это еще и музыка. Если вы просто выражение протеста, можно, во-первых, взять фон и читать стихи. Или петь под гитару, как Высоцкий. Там не нужно ровности. Mm-hmm. А если вы собрались с коллективом, то надо как-то это понимать.
Запись происходила стандартно, то есть сначала писали барабаны, потом бас?
Нет.
Да? Нет. В чем ты запись писал?
Значит, сколько я помню, сначала мы вообще записали общий демо-трек альбома. То есть они все вместе взяли, с метрономом, по-моему, каким уже должны были играть. Или какие-то песни без метронома, потому что там есть какие-то плавающие темпы. И мы всех их заперли в том ателье. Они, ну, кто-то сидел, естественно, у нас, кто-то там, барабанщик, Владик, по-моему, там. И мы записали сначала вот этот демо, они его дома отслушали. Там какие-то, может быть, сделали редакцию, я, честно говоря, уже не помню. Вот, и после этого, а потом мы записали... По-моему, все-таки они писали какое-то демо, не демо, а вместе с Кликом, вокальную партию. По-моему, Саня просто даже живьем пел под гитару, а Миша играл. И Вадик. Нет, Вадик отдельно потом бас писал. Просто кто как, я уже, честно говоря, сейчас не помню.
Ну да, большой поток, большой счет. Запомните. Стоплет. То есть перед тем, как готовить пластинку, да, что первую, что вторую, существовало несколько версий, да?
Да, там и песни, и куплеты, по-моему, они меняли, и проигрыши, то такой, то такой. Я даже во всех альбомах я что-то там поиграл даже на гитаре соло. Я уже не помню где. Он мне худой говорит: «Вот, это ж ты сыграл». Я говорю: «Да ладно, Андрюха. Это точно ты сыграл?» А еще был интересный момент на втором альбоме, когда они позвали Серегу, ну, Чижа писать гитары,
да, да.
А он пришел в не очень каком-то таком расположении, не знаю почему. Ну, точнее, знаю почему, не важно.
Бадун, знаешь,
наоборот,
как он говорит.
Наоборот. То есть уже зашитый был, и поэтому расстроен. Я сидел, и они пошли курить, а я сидел с гитарой, а там кольцо, на которое, ну, в кольцо кусок, который должен был писать, он так и крутится. Я взял, начал что-то играть. И Саня Чернецкий говорит: «Вон, Чиж, говорит, пускай вот этот, потом мы с Чижом тогда еще не знакомы были, только потом познакомы. Пускай вот этот звукорежиссер и пишет гитару, смотри, как клево получается». Ну так, с приколом. А все-таки нужно, чтобы люди были именно те разные. Сейчас-то уже, Саня, ты... сейчас у меня Чишка поздравляет днем рождения, а Чернецкий нет.
Нюанс. Ну и как вообще работа с Чужом была на последней пластинке? Причем в четырех песнях что-то не наиграл. Это все с первого дубля опять-таки происходило? Или были какие-то многократные
пробы? В первом альбоме с Чужом мы он выпивал. Мы притащили ему настоящую клавиатуру, тяжелую, ну, клавию Nord Stage 88, второй, по-моему, был, неважно. Он сел и сказал хозяину: «Клавиш, ты самый молодой, а у нас Дима такой, Ладыгин, сейчас хороший пианист, да, ну тогда два полусладкого, сбегай купи». И начинает. И вот эта запись альбома была очень веселой. В этот раз был по-другому. Здесь был серьезный второй альбом. Но он тоже много чего играл очень, конечно.
Насколько сложно было выбирать?
Дубли?
Угу.
Вообще, ну, Вадик советовался, конечно. Я ему говорил, что здесь, может быть, склейка будет лучше, здесь дыхание то же самое. То, что... А на самом деле все Вадик, конечно, делал.
Для простого обывателя, да, скажите, а что происходит вот с этой пленкой? Это пишется все много на, ну, то есть на сенсорном уровне. Как записали какой-то поток информации, да? А потом ее, как вы говорите, ее как-то режут или...
Нет, пленку сейчас не режут. Резали пленку только во времена Битлз там. Нет, сейчас же можно загнать в компьютер, там отредактировать. Можно вписаться в это место, если оно совсем плохое. То есть это не будет слышно даже.
То есть за все сейчас отвечает компьютер, можно, ну, как бы так записал много-много информации, да, и потом это все перенесли в программу.
Не все. Все практически. Вот барабаны не переносятся, бас Валик пишет хорошо.
Угу.
Акустики, вокал, да, вокал мы редактировали, но все равно не так сильно. То есть все основные то, что. А вот такие уже какие-то. Может быть, соло писались в компьютер гитарные. То есть все вместе работало в синхре. Потому что у нас просто 16 каналов, конечно, не хватит, если 9 каналов только барабаны. Ну, минимальный слой. Два канала бас и. Ну и там прям вокал. Это уже 9, 11, 12 каналов. А за 4 канала уже там мало что можно сделать. А хочется, чтобы, например, акустическая гитара звучала, например, по бокам, то есть дабл-треком прописано было, чтобы уже красиво было.
Особенности работы с Чернецким. Нестандартный вокалист и нестандартный музыкант.
Да, с Чернецким он нестандартный тем, что ни одна программа исправления голоса его не воспринимает. Потому что у него вот это вот рычание, то есть это он раскладывает на миллион нот, и там ничего не исправить. То есть Чернецкого не исправлена ни одна нота. Если совсем что-то не то, мы заставляем его перепевать, а если так, то там, в принципе, все у него и так было нормально для, вот, для его манеры, для этой музыки, там все нормально.
То есть
он не правился вообще.
То есть, а вы что слышите, как человек, который, скажем, со звуками, мягко скажем, не так, на «вы» и даже не на «ты»?
Чуть-чуть так, нет, но если что-то режет ухо, я говорю: «Сань, давай перепоем». Mm-hmm. И, значит, там, с большим запасом, чтобы он успел вписаться, чтобы это на одном дыхании было, и все.
Вы можете отхарактеризовать, в принципе, вокал Саши? На что похоже или, может быть, как-то писать?
Ну... Да я не обращаю внимания, я никогда так не зацикливаюсь, я не знаю даже. Я не могу сравнить, вот того было лучше писать или этого хуже. Или... Просто когда ты пишешь кого-то, ты, скажем, проживаешь с ним этот период жизни и становишься с ним там ближе, чем друг, получается. То есть есть звукорежиссер, который: «Ну давай, ну как, ну не знаю». А мне, я так не могу, мне нужно войти, даже мы с ним там победу «Зенита» отмечали вместе. Я даже приехал без машины туда, и он мне говорит: «Я вот, а вдруг ты без машины приехал?» Я говорю: «Как ты узнал?» Говорит: «Ну вот как-то уже мы сблизились, я уже знаю». И мы с ним там посидели, потом в кафе пошли отметить.
Как долго писали первую и вторую пластинку?
Не могу сказать, я не помню. Но точно, что месяца два точно.
Цикл проживания средний был 2 месяца?
Может, больше. Да вот от момента начала до финального пожатия и созвонимся, наверное, больше даже. То есть это все изначальная вот эта основа писалась быстро. Практически 2 дня, наверное, 3. То есть барабаны, бас, все остальное потом по мере... У них же еще какие-то гастроли. Mm-hmm. Я помню, запись какого-то альбома прерывалась на какое-то время. Это, кстати, очень плохо. Хотя, с одной стороны, плохо, с другой хорошо. Плохо, что ты немножко забываешь весь материал, и уже как-то мысли уходят. А с другой стороны, хорошо, что ты по-новому можешь послушать, и уже, а, так здесь же вот так, ну понятно.
Создать паузу, тишину на какое-то время.
Может быть, даже это и полезно. Это как мастеринг, я считаю, не должен делать. Хотя я вообще не понимаю, что мастеринг. Неважно, не должен делать тот человек, который писал альбом. Он не должен вообще знать, потому что я пишу альбом, я знаю, где какой инструмент играет. Даже если он тихо очень, его не слышно, как для обычного человека, я его слышу. И у нас как раз в этом были разногласия с Валерой Кочегурой. Он говорит, каждый инструмент должен быть слышен. Я говорю, подожди, а есть инструменты, которые создают только ауру инструмента. То есть там только от них только какие-то флюиды исходят даже. Он говорит, нет. Он что, заикательный? Говорит, нет. Должен быть. Я его не слышу. Я говорю, вот давай выключу. И ты сразу услышишь, что его не стало. Вот так можно еще пробовать. Вот, ну, да, ну, в общем, такие компромиссы.
Мне очень любопытно. Уточняю, потому что я разговаривал с разными людьми. Ну,
с разными людьми?
Нет, в частности, с Сережей Ленджером, который звукорежиссер «Пятницы». Я ему задал вопрос, допустим, который я тоже не могу задать. Вы постоянно живете в режиме, когда работают автоматические слушатели и аналитики музыки? То есть музыка всегда раскладывается?
Естественно, это болезнь, по-моему, все. Это очень тяжело быть, не работать с музыкой и не слушать каждый инструмент отдельно. Идешь и считаешь, а что это здесь так было? Ага, фигня. О, я знаю эту петлю, она из силы срывается. То есть постоянно вот какая-то такая фигня. Просто так музыку уже тяжело слушать.
Вы страдаете от этого, если так вот?
Да нет, честно говоря. Даже интересно, старое, то, что раньше слушал, раскладывать на инструменты, смотреть.
Это на что-то влияет в жизни? Потому что награть какую-то мелодию сразу практически по звуку?
Там, нет, ну это вот, если я музыкант, я, естественно, могу все это наиграть, любую мелодию по звуку и по слуху.
Вы еще играете на каком-то инструменте?
Да, я на бас-гитаре.
Человеческий фактор. Всегда ли удается вам находить общий язык с музыкантами, которые к вам приходят?
Ну, я стараюсь. Есть. Ну, то есть я стараюсь либо подняться до их уровня, либо немножко опуститься до их уровня. Ну, как-то быть на одной волне. Потому что по-другому не понять, что они хотят. У нас есть люди, которые, ну, немножко совсем сумасшедшие. То есть совсем прям. Mm-hmm. То есть есть люди, которые пишут, например, 148 вокальных дублей. Потом мы сидим, выбираем. Вот это был рекорд. Но этот же человек ходит распеваться в аэропорт. То есть ему нужно распеваться тогда, когда взлетают самолеты. Ну, настолько бывают люди. Естественно, если это... То есть, ну, там еще более-менее хорошие песни есть. В общем, если были плохие песни, я бы сказал, стоп. Mm-hmm. Есть куча студий в Петербурге, давайте. Сейчас на самом деле куча хороших студий в Питере. Наша уже не существует. Ну, то есть
лучше.
Практически она существует. Но я там уже очень редко появляюсь. Все теперь дома. Как раз с детьми.
То есть ситуация со студиями в Петербурге стала лучше, их стало больше?
Ну, я считаю, что там стало качество гораздо выше. Даже пишу в компьютер. Ну, может, я уж тоже привык к этому звучанию среднему. Mm-hmm. То есть сейчас не вопрос записать хорошо барабан. Mm-hmm. Раньше это был вопрос. Искали, где... Например, что Чернецкий говорит? Все хорошо с Морозовым. Ну, не может он записать барабан.
Количество студий, где почему что-то перестали писать на пленку, да? И уже стало меньше таких студий в Петербурге именно.
Мне кажется, сейчас очень мало кто пишет уже на пленку.
Все, я так понимаю, что и на то, что называют ленинградская студия грамм-записи, да, сейчас там пишут на цифру, да?
Это которая находится на итальянской?
Это там, где, да, Королёв. Ну, я не знаю, на итальянской или нет. Ну, там, где как раз и работал Мороз.
Да, наверное, там. Там были магнитофоны. стояли. Может, они и пишут на пленку.
Угу.
Хотя, по-моему, Вадик говорил, что у них компьютер пишет. С партизанами он делал, да? Вроде.
С партизанами. Ну, я у Носарева спрошу. Я просто не понимаю, не в курсе этой всей темы. Мне хочется понять и мотивацию музыкантов. И...
Нет, сейчас мне кажется, что удобство редакции превышает
труд.
Хотение записать на пленку. Настолько удобно сейчас все редактировать, это раз. Во-вторых, сейчас приборы, которые симулируют, имитируют пленку, делают это ухудшение вот этого психоакустического. Пленка же, это же не чистый звук, из-за этого называется это теплота, там лампы, пленки. Это искажения небольшие, которые приятны уху, которые привыкшены. А к чистому звуку мы... Это как вот мы же когда... Вот, например, я никогда раньше... Ну, как был такой момент, когда в микрофон не говорил и не записывал. Я подхожу к микрофону, записываю, слушаю, и это не мой голос. Я слышу свой голос не так. Соответственно, и то же самое происходит в записи. То есть мы то, что записываем, слышим не так, как мы хотим, как мы изначально вот это. Вот стоит у меня комбик, стоит у меня гитара, я слышу один звук. Mm-hmm. Чтобы донести этот же звук туда, вот это великие люди делают. Мы с Вадиком комбики вот так двигали, микрофончики вот так переставляли, там вот такие-то мелочи. Причем Вадик что-то слышал, я бывало нет. Он говорит, да, вот давай вот так.
Конкретно с музыкантами разных людей, вот, были какие-то у вас интересные истории, случаи, вот, когда мы в студии или на концертной площадке, где вы писали?
Это все каждый день интересно. Таких прям случаев нет. А если и были какие-то такие, может быть, случаи, ну, может, о них и не нужно рассказывать. Нет, были, когда посидели там как раз в чужом Чернецком первый раз. Он мне показывал свою трость, что в нее можно налить, оказывается. Что-то, но на конце трости штопор, и все вообще очень хорошо. Чиж один раз спел новую песню, до сих пор не вышла еще. У меня есть она в телефоне, правда не в этом, а дома. Я хочу как-то ему прислать.
Ну, вы не разговаривали по поводу записи альбома там и так далее, который он постоянно откладывает уже больше 10, там, такой больше 10 уже. Да скоро нет. Больше 20 лет будет.
Я думаю, что это как... И он, наверное, ну, иногда раз, там, может быть, в год каждый человек что-то переслушивает. Я думаю, что так и происходит. Ну, Саня, наверное, чаще слушает его, а я там раз в год, наверное, что-то переслушиваю. Ну, естественно, замечаю уже какие-то ошибки, которые можно сейчас уже совершенно спокойно избежать.
Вы слушаете свою работу, да, спустя время?
Ну, ради ностальгии, ради понятия, что можно было бы сделать по-другому. Ради саморазвития, скажем так. Ну и времена, естественно, чем все, что было раньше, всегда это чуть лучше, чем сейчас.
Есть какие-то вещи, которые вас как человека удивили в Саше?
Конечно. Я же, честно говоря, я же не знал, что настолько со здоровьем было все плохо. И когда настолько человек держится дочка, и жена, и работа, и песни, и постоянно поет. Это я потом, когда это все узнал, я переосмыслил. И когда мне первый раз Худой показал какой-то концерт, и что? Мне показалось, что он выпивший Чернецкий, и что он со сцены там чуть ли не падает. И мне когда Худой рассказал, в чем проблема, что болит Бехтерева, и вот это все, вот тогда я понял, насколько это мужественный человек. А до этого я же... Многие люди не знают, вот в чем дело. Даже люди, которые слушают разных людей, наверняка могут, может, не знают, но которые не ходят на концерты, живет, не знаю, где-нибудь в Хабаровске, где не было никогда, разные люди. А на видео это не видно, специально делается, чтобы было не видно. Один раз какой-то концерт был, не помню, посвященный чему-то, но было сборище большое. И Макс уже играл, по-моему, видеооператор, который...
Зорин.
Вот, и Чижа позвали, все, естественно, напились. Я с гримерки дергаю Чижа за руку, потому что они расстроены, одна струна гитары настолько, а вот этого не слышит уже. Я говорю, да иди сюда, настраиваю мою струну и обратно на сцену.
А в Red Club как у вас происходили, были какие-то там особенности сотрудничества? Есть, начну с того, что есть ли разница вообще звукорежиссирования в студии и в...
Звукорежиссирование в студии и на концерте разница есть, в записи разницы нет. Ты должен просто записать сигнал, чтобы принести его на студию. И обзорный микрофон и вот этого интершума, который... То есть у нас было два цифровых носителя, больших, не носителя, а рекордера, 2 16-канальных. И каждый инструмент писался отдельно, и два обзорных микрофона со стороны прям двери, то есть весь зал снимался. Мы даже потом посмотрели, сколько зал размеров и сколько задержка, ну, в звуке. То есть прямо это на компьютере сразу видно. Было интересно. И чтобы это правильно подмикшировать, нужно было сдвигать все микрофоны интершумовские, что как будто ты стоишь в середине зала. Потому что так очень большое, прямо эхо было.
Что потом происходит с записью, которую получается по канально? Насколько то, что мы слышим в, ну, там, в издании каких-то концертных пластинок, отличается, может быть, от того, что было записано изначально? Приходится ли что-то
двигать?
Бывает,
совсем отличается. Бывает, даже приходится вызывать какого-то... Я не помню, может, этого не было с этим альбомом, но бывает, нужно вызвать музыканта и сказать, здесь нужно переиграть. Это раз. Второе, например, звук барабанов. Ну вот упал микрофон, мы не заметили. На одном из... Ну, например, на флор-томе обычно, вот на напольном томе, часто падает микрофон на...
Ниже.
Нет, он упал прямо над головой на пластик. Ой-ой. И весь, вся дорожка, и все, и с перегрузом. Естественно, мы выбираем этот звук и подставляем просто в этот момент звук другого тома. То есть это такая достаточно бывает кропотливая работа. А с малым барабаном вообще тяжело. Если плохо записался, а вам Нефедов играет с поддропкой, тогда, правда, Шавейка играл. Так важно. Из аукциона. Ну, неважно, с поддробочным. Вот это очень тяжело. Сейчас есть много даже приборов, таких, плагинов даже, которые воспринимают звук, переводят его в MIDI-сигнал, ты можешь подставлять уже любой другой звук. Ну, такая...
Раньше-то этого не было такой же возможности, да? То есть как записали,
нет,
допустим? Да.
Нет, раньше можно было подписать. Чего-то не хватает, сверху подписать. Прямо люди специально сидели, бум, бум, играли. Если малый барабан не записался, а он должен быть в записи, нужно его записать сверху.
А как вы сами вообще относитесь к вот этой тенденции, что вот сейчас музыкант может достать из-под полы исходные материалы там альбома чуть ли не конца 80-х своего и переписать какие-то партии?
Ну как он может сейчас достать? Мне интересно.
Вот я, честно говоря, не могу сказать как, но вот, допустим, на примере там то, что мне... Почему вопрос такой с удивлением? Там группа «Пикник», которую, в принципе, не слушаю никогда, ни при каких обстоятельствах, да. Она анонсировала там переиздание какой-то старой пластинки, гитарной партии, мы полностью переиграли.
Ну, может, они, у них была, опять же, пленка многоканальная. Но я просто не знаю, зачем они это сделали. Что у него струна, кусок струны изменился? Такого.
Я не знаю, кто там.
Он же играет струной, куском струны вместо медиатора, шклярский.
Я думаю, что дело касается там, ну, второй гитары, может, а не самого Шклярского. Ну,
в общем-то... Как-то недавно сказали, что Шклярский сейчас собирает больше, чем чистых народов. Я что-то подумал, что вряд ли такое может быть. Резкая такая популярность, всегда была какая-то средняя непонятная группа.
Ну да, так вот, есть ли вот, ну, как ваше отношение к этому всему? Когда и появляется желание через спустя какое-то время, что. Ну,
может, их гложет. Вот представьте, что их 20 лет или там сколько, 40 лет гложет неправильно записанная
партия.
Да, и вдруг появляется такая возможность. Какой-то приходит, а у вас есть пленка? Давайте все перепишем, там ерунда. И пересведем еще и круче сейчас на новом, с новым звуком все это. Естественно, если есть возможность, есть деньги, есть желание, люди соглашаются. Я бы тоже, наверное, согласился, интересно было бы попробовать переписать и послушать. Но мне кажется, что те, кто будут слушать, они уже что-то не хватает, что-то не то. Вот нет того чего-то, что было, за что мы любили. Сейчас начинают же прилизывать, и звукорежиссеры сейчас все начинают все равно все это прилизывать. А тогда все, все. Мне кажется, что вот они прилижут, и слушателю не будет хватать лажи вот этой, которая, может быть, даже привыкла. Как вот возможно этот Led Zeppelin или Rolling Stones переписать, например? Они тут, у них возможности куча.
А те, которые были, исходных нет. Студию.
Я думаю, что вдруг, скорее всего, они забирали бобины, как и, по-моему, Чернецкий даже покупал эти бобины у нас и забирал с собой, чтобы на них не переписывали. По-моему, на телефон к ним еще. Они, в принципе, вроде как недорого стоили, и поэтому, по-моему, чтобы сохранить, а может быть, я путаю. Ну, в общем, возможность такая была.
Вопрос, наверное, такой познавательный, в то же время для широких масс, нам просто много разных точек зрения. Что происходит с музыкой, если ее перенести в какой-нибудь сжатый формат, тот же MP3. Я вчера на iTunes купил впервые акустику Чернецкого, ввиду там «Страна престижа», да, потому что неудобнее так слушать. И я не могу понять, как, кроме того, что я могу отличить звук пластинки от MP3, да, в реалиях там современных, там действительно что-то происходит со звуком, когда он попадает на цифровую площадку?
Нет, естественно, всегда же цифровой сигнал раскладывает на какие-то кусочки, любую волну, то есть бесконечную волну живого звука он раскладывает на дискретные какие-то штучки. То есть чем больше, выше дискретизация записи, выше частота сэмплирования, выше битрейт, эти штучки меньше. Но они все равно есть. А MP3 это вообще формат, он убирает лишнее из музыки. То есть по его мнению. То есть есть куски тишины, тихие какие-то есть куски. Он их убирает и сжимает, то есть обычный Wi-Fi сжимает там в треть от него. Mm-hmm. Чем ниже частота, то есть 128 это совсем, формат типа CD называется, но это уже, он убирает какие-то, а потом этим же способом туда вставляет свои какие-то серые шум. То есть он вроде становится таким же, но чего-то там вроде как не хватает. Mm-hmm. Соответственно, вот этих всех частот, которые мы слушаем, если слушаем LP, про пластинку обычно, там вообще никогда в жизни уже не будет. Я очень любил Пол Янга, один альбом 89 года. И он у меня был на кассете, записанный с пластинки. Я просто перся от этого звука. Вот это единственный альбом, который Пол Янг записал в Америке. С сессионными музыкантами, с крутыми. Вот, и я когда нашел его на CD, я такой, все, отлично, в машину ставлю, езжу. Вспомнил, все. И нет вот этого. Нет, не могу зацепиться. Нет, не прет. Не знаю почему. А тогда прям... И все альбомы, вот Ник Кершау, что я слушаю, все. Все, что на кассете я слушал, все, я слушал вот так. Кассета менялась, и все. Сейчас у меня в телефоне, в машине все это есть, я очень редко включаю. В машине сейчас вообще радиоклассика и Эрмитаж. Ну, еще дети слушают, трое.
Вы работали над какими-то... Да? А вам куда?
Да мне это никуда, это сколько мы еще будем просто...
Минут 5-7 где-то так. Угу. Вы работали или готовили какие-то материалы для антологии, Саша?
Нет.
Кроме записанных альбомов.
А, я что-то... Что-то он мне прислал, 3 версии какой-то песни, сказал, тут я выбрал лучшую, он эту вставит туда.
Все.
Что-то, 3 варианта одинаковые, то есть одной и той же песни одинаковые, разные мастера.
Ага.
Послушай своими, говорит, ушами и скажи мне, я так и сделаю. Я тут уже все не могу. Хотя, может, еще что-то было, но вот так я так не могу вспомнить.
Да, немножко перескочил, про рок-клаб не закончил. Были какие-то изменения внесены в звучание, которые вы получили после этого концерта?
Я думаю, что много. То есть много. не было возможности очень хорошо провести чек. Там была вообще проблема, по-моему, с пультом. И у нас каждый канал снимался через инсерт. То есть не было линейного выхода с каждого канала пульта на этом пульте. Мы не знали даже об этом. И мы снимали через инсерт, не до конца засунув джек. То есть каждый канал. И это все могло, наверное, на честном слове было. И барабаны мне, я помню, что мы под триггерами что-то подставляли. Какие-то гитары оставлялись, естественно, как были. Вокал оставался. Все. Самая проблема всегда вот в этих записях с барабанами, чтобы это, ну, мощно звучало.
И так-то, в принципе, я все спросил, что хотел. Но если есть что-то такое, о чем я не спросил, то, как вам кажется, в каком-то смысле важно для книги, что бы это могло быть?
Я думаю, что без меня там про Саню много хорошего напишут. Я соглашусь со всем.
Хорошо.
Конечно, он человек не весь такой прям открытый, он, естественно, себе на уме, то есть это все понятно. То есть он такой идет к своей цели. Он же Козерог, по-моему, как и я.
Да.
Но он, во всяком случае, когда мы встречаемся, он говорит мне: Санчик, привет, мы обнимаемся. То есть мне кажется, что ему понравилось работать. Но правда, если бы не понравилось, наверное, второй альбом бы не пришел бы писать.
Хорошо. То есть, в принципе, следующий альбом это тоже реалистично писать, да?
Не знаю, я ж мало сейчас на студии работаю. Сейчас хороших студий много. Действительно. Где барабаны приходишь, вот я прихожу, мы вместе пишем басы, барабаны. Я просто исходник слушаю и думаю, это уже как будто обработанное все. То есть уже хорошо. То есть 10 лет прошло, там много изменилось в подходе. В микрофонной базе, звук.
Ну, хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Саня, привет.
Да, обязательно. Хорошего дня, спасибо. Я тогда... что?